Москва, какой она была, есть и какой будет. Какой ее видят пешеход, водитель, турист и чиновник. Все слова о столице. Москвоведение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, я всех приветствую, жителей столицы и ее гостей. С вами Александр Капков, а это программа «Москвоведение». Я с радостью представляю вам постоянного нашего гостя Станислава Симонова, журналиста «Москвоведа». Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о Москве. Напомню, что прошлая наша программа была первой, и вы подготовили огромное количество информации и поняли для себя по окончанию, и я слышал уже потом, что час, оказывается, это так мало для того, чтобы рассказать все то, что хотелось. Но у нас ведь не один час. Мы будем выходить каждое воскресенье, и поэтому сегодня мы продолжаем ту тему, которую открыли на прошлой программе, а она была обозначена как градостроительный план. Это то, вот, что мы начали обсуждать, но не успели закончить. Правильно я все говорю?
Абсолютно верно. Не хватило времени.
Да, давайте немножко напомним, на чем мы остановились, и будем уже потихоньку продолжать дальше с этой темой. Я лишь напомню наши средства связи. Для чего? Для того, чтобы вы могли задавать вопросы нашему эксперту, нашему москвоведу по ходу нашей импровизированной экскурсии. Ведь это всегда интересно, когда ты не просто слушаешь, но у тебя возникают вопросы, и ты получаешь на них ответы. Поэтому наш телефон прямого эфира 7373-948, код Москвы 495. Дозванивайтесь. Плюс, как вы можете нам писать? Очень много есть средств связи текстовых. Во-первых, смс-сообщения. Их отправляете на номер плюс 7-925-48-94-8. По этому же номеру можете пользоваться приложением Telegram. Вы можете зайти на сайт говоритмосква.ру в интернете. Там есть большая кнопка сообщения в эфир. И также вы можете писать нам через наш Twitter пользователю «Говорит МСК» латинскими буквами. В одно слово пишите. И я здесь у себя эти вопросы вижу, буду выдавать по ходу нашей экскурсии, которую мы продолжаем вместе с нашим экспертом Станиславом Симоновым. Стас, прошу вас, поехали дальше.
Ну что же, давайте мы продолжим с того момента, на котором мы закончили в прошлый раз. Итак, Москва имеет четкий градостроительный план. Собственно, как он появился? Ну, сначала это было схоластически, так было устроено все. А потом появляется такой удивительный персонаж, наш исторический персонаж, он довольно популярен в определенных кругах, Яков Велимович Брюс. Вообще, два слова хотелось бы сказать об этой фамилии. Брюсы – это фамилия потомков шотландских королей. Тогда, когда Шотландия была независимая, последние представители этого королевского рода, ну и сегодня то же самое все происходит, они носили фамилию Брюсы. Его отец оказался на территории России. У отца Петра I он служил. И дальше, собственно говоря, сам Яков Велимович Брюс, он уже, можно считать, его родившимся на российской земле. Так часто бывает, что иностранцы, оказавшиеся на российской почве, видимо, почва у нас такая, иной раз становятся более русскими, нежели иные природные русаки. Таких примеров огромное количество можно привести. Вот как раз один из них – это Яков Велимович Брюс. Будучи совсем молодым, он вступает в потешные войска Петра I, принимал участие почти во всех военных действиях того периода. Герой обороны крепости Орешек, герой Полтавской битвы. Надо сказать, что одно время возглавлял вообще всю русскую артиллерию. Вот рассказывают, что как раз он придумал такое удивительное сооружение под названием орудие «Единорог», которое стреляло каменными ядрами. Когда Петр I спросил его: «Яков Велимович, а зачем 18-й просвещенный век и вдруг орудие, которое стреляет каменными ядрами? Ну, это же неудобно, по меньшей мере». На что он ответил так: «Ваше Величество, вы даже не понимаете, как работает это устройство. Оно разрушает не самим каменным ядром, а вибрацией, которую вызывает это ядро». То есть вот представьте себе, начало 18 века, и появляется на Руси странное вибрационное оружие. Когда он отошел от дел, он решил поселиться в Москве. Почему именно в Москве? Он считал, что Москва, а мы с вами говорили на прошлой передаче, носит все характеристики женского города. И вот ему как раз вот удобнее проживать именно здесь. Хотя мог бы, конечно, где угодно проживать. Но так устроена наша жизнь, что у нас тогда, да и сейчас, в общем-то, не так много крупных городов. Это Питер, тогда это был, конечно, и Москва. Он выбирает Москву.
И в тот момент, если я правильно понимаю, он уезжает из столицы переезжает в Москву.
Тогда столицы еще как таковой не было. Ее надо было еще построить. Она еще начиналось строительство, но Петр, он же специально, в общем-то, убежал из Москвы, построил себе целый город. Он очень не любил этот город Москву. Вот такая особенность была у него. Но при этом он львиное количество времени проводил там, на строительство этого объекта. И, естественно, что важно было находиться около тела государя. От этого было много всяких коврижек можно было получить. Всегда так было. Да. Кто ближе к телу, тот получает больше коврижек. Так вот, он поселился в Москве. Причем место своего рабочий кабинет, как сейчас принято говорить, он выбирает в Сухаревской башне. Чем интересна Сухаревская башня? Вообще, надо сказать, что до начала 19 века самое высокое строение в Москве – это была колокольня Ивана Великого, приблизительно 82 метра над уровнем земли. Выше нее до начала 19 века законодательно что-либо строить не только в Москве, но вообще по всей территории России было запрещено. Вот второй объект по величине на тот период – это была Сухаревская башня. Ее называли еще «младшая сестра колокольни Ивана Великого». Удивительное, интересное, по тем временам очень современное сооружение. И там была, кстати говоря, открыта навигационная школа. К сожалению, до нашего времени колокольня Ивана Великого дошла, а вот Сухаревская башня не дошла. Можно только увидеть то место, где она стояла.
Когда это... вы сказали «к сожалению», вы имели в виду то, что Сухаревская не дошла?
Сухаревская не дошла. Да. То есть, колокольня Ивана Великого осталась, сохранилась, а вот Сухаревская была разрушена. Она находилась на пересечении проспекта Мира и Садового кольца. Там вот такой есть, такая площадочка есть. Прямо под светофором можно считать, что приблизительно в этом месте находилась Сухаревская башня. И вот именно в ней Яков Велимович устраивает себе кабинет. Вообще удивительный человек. Он чем только не занимался. Ну, тогда время было такое. Все крупные ученые, все, они чем-то занимались обязательно. В том числе он занимался и химией, в том числе он занимался и алхимией. Тогда, вы знаете, разницы между химией, по большому счету, и алхимией не было никакой. Задача была очень простая. Вот эта вот так называемая трансмутация металлов. К этому все стремились. Понятно, что, видимо, что-то такое было, потому что современная наука доказала, что это возможно. То есть всего три вопроса интересовало тогда алхимиков. Это изготовление панацеи, это изготовление живого существа гомункулюса из неживой материи и трансмутация металлов. Ну, как бы вот клонирование
у нас. Изготовление золота.
Да, изготовление золота или серебра. Из свинца, например, или из олова, или из чего-то еще. Так вот, доказали уже, что это возможно, но только очень дорого. Сейчас это можно сделать, только просто какой-нибудь грамм этого металла искусственного, так полученного, он будет стоить огромные совершенно деньги, в промышленных масштабах не имеет смысла этим заниматься. Масса легенд связана с ним. Несмотря на то, что он был, конечно, ученый, картограф, кроме всего прочего, вот его называют в Москве «московский колдун». Так вот он остался в памяти москвичей. Ну и, короче, огромное, большое количество легенд связано с его проживанием в Москве. Ну, например, одна такая очень красивая легенда рассказывает москвичи, что видели, как с верхних этажей этой Сухаревской башни вылетают металлические птицы с человеческими головами и летают над городом. Также утверждали, что Яков Велимович приручил огнедышащего дракона, а потом превратил его в камень, на что-то на него обидевшись. Еще такая любопытная очень легенда, даже не легенда, а в общем-то были, потому что очень много свидетельств было этому. У него было в услужении нечто похожее на современного робота. Интересный такой объект, потому что это был аппарат, который не мог говорить, был внешне похож на человека, имел миловидное женское лицо и мог совершать простейшие действия. Ну, например, что-то брать со стола или класть на стол. Но тогда, в начале 18 века, люди не понимали, что это робот, что это машина, это механизм. Они даже пытались ухаживать за ним, как за женщиной. Это вызывало приступ хохота у Брюса. Он говорил так: позвольте, ну как можно ухаживать за аппаратом, как за женщиной? Для того, чтобы показать, что это действительно аппарат, а не живое существо, в присутствии большого количества людей, а, кстати, очень много свидетельств осталось тому, он что-то вынимает из головы этого аппарата, и тот рассыпается... И я вам сейчас задам вопрос. Превратившись в груду, как вы думаете, чего?
Металла, хочется мне сказать.
Металла. Давайте из фантазию включим.
Из дерева он, может быть. Мы сейчас пытаемся отгадать материал, из которого он был сделан, да?
Во что он превратился? Не материал, а во что он превратился?
Понятия не имею. Но дерево. Я могу представить себе, что это дерево. Из чего можно было быстро собрать еще какие-то механизмы?
Вы знаете, очень красивая легенда. Она гласит следующее. «В груду цветов». Вот у меня однажды за последние два года, всего один раз, девочка семилетняя отгадала эту загадку, а вторая, вот как у людей вообще фантазия у детей работает, она сказала потрясающую фразу. «В груду радуги», сказала девочка.
Жизнерадостная.
Вот как можно представить груду радуги? Неважно. Важно то, что это произошло. Еще одна любопытная история, связанная с Яком Велимовичем. Дело было летом, было очень жарко. А у него имение находилось в Глинках, это под Москвой. Он приглашает большое количество гостей к себе туда, замораживает пруд, выдает гостям коньки и предлагает покататься на коньках летом. Представляете? Огромное количество версий, как это могло было сделано, как он это сделал в 18 веке. Ученые говорят, что это возможно, да. Есть такое понятие «поддонный лед», есть такое понятие, как «ледник» или «ледник», как, не знаю, правильно его называть. Говорят, что если пересыпать опилками лед, то его можно сохранять аж до августа месяца. Бог с ним. Важно, что он смог это сделать тогда. И очень много, повторюсь, свидетельств тому было. Вот кроме всего прочего, он тогда и придумал вот этот четкий градостроительный план.
Не зря, я думаю, вот столько времени уделили, чтобы дать нам характеристику человека, который придумал нынешний сохранившийся и продолжающийся план градостроительной Москвы. Правильно?
Абсолютно верно. Дело в том, что это очень интересно. Значит, еще раз, чтобы понимать, как же все-таки устроена Москва. Спускаемся в метро, находим кольцевую линию метрополитена и обнаруживаем, а мы с вами об этом говорили в прошлый раз, что там 12 станций на кольцевой линии метрополитена. Каждая станция соотносится с определенным сектором, а каждая станция и каждый сектор с определенным знаком зодиака. То есть Москва построена по зодиакальному принципу. Причем Яков Велимович утверждал, что в определенных секторах можно что-то делать, а чего-то делать нельзя. Ну, например, он говорил, что в районе Воробьевых гор удобнее всего впитывать знания. Но строить что-либо там нельзя, потому что очень песчаная почва. На самом деле так и есть. Как у нас умудрились построить университет, это, конечно, большая загадка. Там очень много версий по этому поводу есть. Но, тем не менее, обратите внимание, что когда начали строительство университета, его сначала хотели сделать многофункциональным гостиничным комплексом. И в самый последний момент поменяли эту историю, сделав его институтом, местом, где нужно впитывать знания. Когда строили Останкинскую башню, а Останкинская башня, напомню, это самое высокое строение в Москве, 540 метров приблизительно, выше пока еще ничего не построили. Так вот, сначала хотели построить ее на юго-западе. Потом на месте Шабловской башни. Хотели снести Шабловскую башню, построить там. И в самый последний момент строят в районе Останкин. И как раз по всем характеристикам это территория, где удобнее всего вещать, то есть выдавать знания, чтобы они впитывались. То есть не впитывать, а выдавать наоборот. Ну, давайте быстренько пройдемся по этим секторам, чтобы понимать. Потому что говорят так, что если... А у каждого у нас есть природный знак зодиака. И у вас, и у меня, мы же все родились каким-то образом. Каким-то образом.
Тем же самым.
Да. И говорят, что если у ваш природный знак, ну, например, Овен, то ваш сектор и ваша станция метро – это у нас Курская. Вот мы пойдем по часовой стрелке, чтобы понимать, что такое Овен. Ну, это сектор активного и даже агрессивного по натуре Овна. И самое интересное, что там находится. Ведь то не просто так же это произошло. Значит, там находятся, во-первых, Лефортовские казармы, Российская академия физкультуры, металлургический завод – и название улиц, давайте просто, не все, конечно, а так вот основные. Солдатская, проспект Буденного, Басманная, Ивановская, Лефортово, Новогиреево, Перово, Соколиная гора. Двигаемся ниже. Телец. Телец – это у нас, в общем-то, станция Таганская. Что такое Телец? Это консервативный, прагматичный, много работает, стремится к материальному обогащению и так далее. Что же там находится? Ну, во-первых, расположились... Гончарный переулок, Дровяной, Котельнический. Между ними, соответственно, еще совхоз «Белая дача», районы Вишняки, Выхино, Жулебино, Косино, Ухтомский, Кузьминки, Люблино, Нижегородский, Новокосино, Рязанский, Текстильщики. Спускаясь ниже, Близнецы. Ну, Близнецы – это подвижный знак, они очень любят контакт, торговлю, перемещаться на короткие расстояния, и им характерна станция «Павелецкая». Что там находится на Павелецкой? Ну, во-первых, автомобильный завод имени Лихачева. Автомобильный рынок, Южный порт. Популярные строительные рынки. Ну и районы. Братеево, Зябликово, Капотня, Люблино, Марино, Москворечье, Сабурово, Нагатинский затон, Северное и Южное, Орехово-Борисово, Печатники, Таганский, Царицыно, Южно-Портовый. Спускаясь ниже, мы доходим до Добрынинская. Добрынинская относится к Раку. Что такое рак? Они обладают глубокой эмоциональностью, они ранимы, они сохраняют традиции, познают тайны своего рода, расплутывают всевозможные клубки, ну и так далее. Что находится там? на этом, на, вот в этом месте? Ну, во-первых, находится клиника неврозов, больница имени Кащенко, ну, она вообще имени Алексеева, Кащенко она называется в народе, районы Бирюлево-Восточная, Западная, Даниловский, Зюзина, Котловка, Нагатина, Садовники, Нагорный, Северная, Бутово, Чертаново, наконец. Теперь Лев. Это у нас станция метро Октябрьская. Ну, что такое Лев? Лев – это корона на голове, это царские замашки, любит быть в центре внимания, соответственно. И что же находится там? Ну, во-первых, Ленинский проспект. Это место, по которому постоянно проезжают почетные экскорты. И обратите внимание, что рядышком, несмотря на помпезные дома, тут же находятся малосимпатичные хрущевки. Это еще раз доказывает, что Льву нужен только красивый фасад, как знаку. Ну и здание Академии наук. Какие районы там находятся? Академический, Гагаринский, Донской, Коньково, Обручевский, Южное Бутово, Теплый Стан. Ну и, соответственно, одна из наиболее помпезных частей города – это Черемушки, Ясенево, Якиманка. Дева. Дева – это парк культуры. Дева призывает к кропотливому труду, любит служить людям, заботиться о здоровье и так далее. Что же находится там? Ну, во-первых, парк культуры. Во-вторых, институты всевозможные, в том числе Сеченова, Пироговка, МГУ, улица Ломоносова, Вернадского, Лобачевского. Говорят, что это, так сказать, зона такая ученая зона, вот как раз то, о чем мы с вами говорили, впитывание знаний. Районы Ломоносовские, Новопеределкино, Очаково-Матвеевское, поселки Внуково, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Хамовники. Дальше, если будем двигаться, мы упираемся в станцию Киевская. Она относится к знаку Весы. Что такое? Ну, Весы – это снобистский знак. Он предпочитает избирательность в общении. Вот, является покровителем, служителем Фемиды. И неудивительно, что там же находится, соответственно, Верховный суд, Центр международной торговли, Министерство иностранных дел. А районы – это Арбат, Драгомилово, Кунцево, Можайский, Филевский парк, Фили Давыдково. Дальше, следуя, мы натыкаемся на Баррикадную. А это знак уже Скорпиона. Скорпион вообще знак разрушения и смерти. Смуты и смутьянов, если шире посмотреть, то перерождение и возрождение. Бунтарский такой дух у нем присутствует обязательно. Ну и станция метро Баррикадная, улица 1905 года. Но еще любовь у Скорпиона к атомной энергии. И появляется в этом месте, заметьте, Курчатовский институт. И тут же расположено, вот как к этому относиться, я не знаю, но тем не менее это факт. Ходынское поле, помните, Ходынка знаменитая, которая унесла огромное количество жизней. И площадь Восстания. Районы это Крылатская, Куркино, Митино, Покровская, Стрешнево, Пресненский, Строгино, Хорошево-Небники, Тушино, Щукино. Теперь, двигаясь дальше, мы натыкаемся на Белорусскую. Белорусская это Стрелец. Стрелец любит путешествовать, он всегда стремится вперед, поэтому вполне логично, что в этом секторе расположено, кроме всего прочего, аэропорт Шереметьево, авиационный институт. Кстати говоря, символ стрельца – это кентавр, получеловек, полуконь. И тут же появляется беговая и скаковая улицы. Кроме всего прочего, районы аэропорт, беговой, Войковская.
Авиационные заводы здесь же.
Авиационные заводы, совершенно верно. Тверской, Ховрино, Хорошевский. Ну и, значит, дальше у нас появляется Козерог. Козерог – это станция метро Новослободская. Он такой немножко мрачноватый, прагматичный. Вот, здесь нет роскоши, кстати говоря, обратите внимание. Зато очень много всевозможных аскетичных промзон, создающих благополучие и основу нашей экономики. Районы какие входят туда? Алтуфьевский, Бескудниковский, Биберево, Бутырский, Дегунино, Дмитровский, Леонозово, Марфино, Марьино Роще, Мещанское, Отрадное, Савеловский, Тимирязевский. Дальше мы натыкаемся на проспект Мира. Это у нас знак Водолей. Что такое Водолей? Ну, Водолей – это он обожает научно-технический прогресс, освоение других миров, всякие электронные средства связи. И тут же появляется музей космонавтики, обратите внимание. Аллея космонавтов, ракетный звездный бульвар. И именно знак Водолея проецируется на районы выставочного центра бывшей ВДНХ. Там же, как раз мы об этом говорили несколько минут назад, находится телецентр Останкино и гостиница «Космос». Дальше двигаясь, мы с вами попадаем на станцию метро «Комсомольская». «Комсомольская» — это станция, и этот сектор характерен для знака зодиака рыбы. Что такое рыбы? Ну, это проникновение в тайны бытия. Это преображение. Значит, что там находится? Там находится... Да, это водные стихии, безусловно. Там находится улица Матросская Тишина. Богородский район, Гальяново, Измайлово, Красносельский, метрогородок, поселок Восточный, Преображенский, Северный и Южный Измайлово, Сокольники. А вот центр Москвы в пределах Садового кольца – это собрание всех знаков зодиака. То есть для каждого знака зодиака это место, в общем-то, положительное. Другими словами, если вы хотите, чтобы постоянно вы были в тонусе, надо соотнести ваше время рождения, ваш знак с тем районом, где вы либо работаете, либо живете, либо, соответственно, ну, хотя бы раз в месяц бываете. Вот два слова об этом зодиакальном строении Москвы. Кстати говоря, обратите внимание, что эта ситуация продолжается. Вот этот четкий зодиакальный план никто не разрушает, его только продолжают. И напомню, что 13-я станция метро Суворовская так до сих пор и не появилась у нас в городе, хотя мы с вами об этом говорили, что если посмотреть на некоторые схемы, она там даже обозначена как действующая. Но если она появится, она в этом смысле вот эту всю зодиакальную конструкцию разрушает городскую. Что еще хотелось бы сказать? Ну, хотелось бы перейти вообще к метафизике, связанной с Москвой, коль скоро мы с вами затронули тему якобы Велимовича Брюса. Понятно, что Москва, если имеет биографию, приблизительно, официальную биографию, приблизительно 900 лет, ну, чуть меньше, 1147 год, это дата основания Москвы. Значит, соответственно, огромное количество историй связано, и в том числе связана история с привидениями, призраками, проклятиями и прочими-прочими вещами. Кстати говоря, есть целые категории людей, которые, безусловно, в это верят. Кто-то, кстати, верит, кто-то не верит. Вот когда я веду какие-то лекции или экскурсии по этому поводу, я всегда задаю вопрос. Поднимите руки те, кто верит в это. Вы знаете, что характерно? Примерно 50% в это верят, безусловно. Остальные процентов 20 не верят жестко. Другие же просто сомневаются. Они не в ту сторону, они как бы так вот занимают непонятную совершенно позицию. Но это любопытно. Почему? Потому что каждое подобное явление, подобное там появление призраков, привидений или плазмоидов, оно всегда связано с какой-то исторической частью Москвы. Не бывает просто так. Обычно говорят так. Вот как я себе это представляю, например. Значит, человеку кто-то, Бог, Аллах, я не знаю, Будда, отпустил какое-то количество времени для проживания. Вдруг происходит нечто трагическое, что прерывает ваше течение жизни, и вы как бы не добираете этот кусок этой жизни. Вот как раз тогда и появляются вот всевозможные вот эти явления непонятные. Причем некоторые фиксируются очень четко, некоторые имеют, они распиарены в Москве. В Москве вообще 12 таких вот основных распиаренных, всем известных, часто упоминаемых призраков и привидений. Есть такое понятие, как проклятие, проклятые места, кстати говоря, это тоже все существует. Ну и для того, чтобы понять, как это все работает в Москве, стоит, конечно, обратиться к самому центру Москвы, это Кремль. Что такое Кремль? Кремль – это укрепленное место, которое находилось на Боровицком холме. Боровицкий холм, Бор. Вот обратите внимание, если брать проявление этого названия, например, забор, бороться, борьба и так далее. Это все от слова «бор» происходит. На этом месте всегда традиционно находилось очень большое, очень мощное языческое капище. Это еще до того момента, когда христианство появилось на Руси. Потом, когда появилось христианство на Руси, естественное событие было такое. Капище уничтожалось, на этом месте ставился храм. Ну, так фиксировали, потому что каждое капище находится на месте силы. Помимо всего прочего, если посмотреть на карту Москвы геологическую, Москва находится на пересечении двух геологических разломов. Они, похоже, немножко напоминают Андреевский крест. Вот центр пересечения этих геологических разломов приходится как раз на то место, где стоит у нас Кремль. Как угодно к этому можно относиться. Эзотерики, например, считают, что Кремль – это вообще целый комплекс, целая машина, которая исторгает из себя очень сильную энергию. Два слова, наверное, стоит сказать о Кремле. Что такое Кремль? Расхожее мнение, что Кремль имеет овальную форму. Все почему-то так считают. На самом деле это не так. Он имеет форму неправильного треугольника.
Это если мы по стенам смотрим?
Если мы будем сверху смотреть на Кремль, как он выглядит, это форма неправильного треугольника. Башен основных 20, это цифра 2. Это, кстати говоря, женская цифра. А вот длина стен приблизительно 2 километра 200 метров. Приблизительно, чуть-чуть больше, но тоже получается 2 двойки. Это опять женская сторона, говорящая о том, что это как бы женское начало, кроме всего прочего.
Так, у нас, всему, кажется... да, просто ко всему подобному, я думаю, в то время, когда это все зарождалось и строилось, относились гораздо серьезнее, нежели сейчас.
Безусловно. Вы знаете, просто так возводить церковь или подобные сооружения было невозможно. Обязательно проверяли все вокруг. Это был...
Давайте вернемся к этому вопросу, да, после новостей, буквально через несколько минут.
Москва-ведение.
Ну что ж, давайте продолжим с вами. Итак, почему именно Кремль? Все-таки хотелось бы понять, как он выглядит, да, чтобы было понятно это все дело, почему это такой странный аппарат. Дело в том, что Кремль не случайно имеет трехугольную форму. Трехугольная форма – это три единства, это если исходить из христианства. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Это Троица. Важный такой, очень христианский, скажем так, символ. Помимо всего прочего, раньше считалось так, что если здание, сооружение, крепость – крепкая, и если она должно стоять долгое время, то нужно обязательно захоронить, замуровать туда живого человека. Вот легенда, я думаю, что это легенда, конечно, рассказывает, что все 20 башен там были замурованы добровольно, причем вызвавшиеся жители Москвы. Ну, надеюсь, что это легенда. Помимо всего прочего, вокруг капища, конечно же, находится кладбище. Вообще, надо сказать, что Кремль – это огромное сосредоточение захоронений. Обратите внимание на кремлевскую стену со стороны Красной площади. Ведь там же целое кладбище находится. Причем самое любопытное заключается в том, что сколько людей захоронено, не знает никто. Несмотря на то, что, казалось бы, центральное место. Почему так? Дело в том, что в 17 году... С чего вообще все началось? Если посмотреть, напомню, Кремль трехугольной формы. С одной стороны, его прикрывает естественная преграда Москва-река. С другой стороны, Неглинка. А с третьей стороны, через всю Красную площадь шел ров. Он назывался Алевизов ров. Длина его, ширина его составляла примерно 30-35 метров. Глубина приблизительно 10-15 метров. Он заливался водой, и попасть было нельзя к стенам Кремля, кроме как преодолев эту одну из водных преград, которая находилась на пути возможного продвижения врага. Примерно к 18 веку стало понятно, что этот ров уже не нужен. Его потом, когда стало понятно, что фортификационного значения не имеет никакого, его использовали просто как хранение воды на случай пожара. А для Москвы это было всегда большое бедствие, пожары. Потом его просто закопали напросто. В начале 20 века по Красной площади в районе как раз вот захоронения, нынешнего захоронения, расположения мавзолея Ленина шли трамвайные пути, которые шли через Москворецкий мост и уходили туда, в сторону Замоскворечья. В 17 году произошли события следующие. Две недели шли бои между красноармейцами, если вы помните, и, соответственно, юнкерами. Вот погибших со стороны красноармейцев то ли 200, то ли 300 человек похоронили там, на Братском кладбище. То есть там находится за мавзолеем, если вы внимательно посмотрите, огромное Братское кладбище. Его можно увидеть, когда вы проходите... Если будет желание, мавзолей же работает, туда попасть, в общем-то, не проблематично. С 9, если не ошибаюсь, с 9 или с 10 утра до часу дня, кроме, по-моему, понедельника и пятницы. Все остальное время вы можете попасть, ну, если не перекрыта, конечно, Красная площадь. Как раз вы можете увидеть это огромное захоронение. То ли 200, то ли 300 человек, на всякий случай. Помимо всего прочего, в самом Кремле было огромное количество захоронений. Почему, собственно, Ленина там и не захоронили? Почему? Потому что там хранили царей в свое время и патриархов. Это нельзя было сделать политически. Долго принимали решения, каким образом, вот где его, как хоронить, что делать с телом. Но только не в Кремле. Получается, что если приплюсовать то, что было захоронено в 20 веке, плюс то, что находилось до 20 века там внутри Кремля, это большое-большое сосредоточение всевозможных захоронений. Кроме всего прочего, считается, что Александровский сад, а он имеет три уровня. Вы наверняка это знаете, просто не все как бы к этому относятся. Серьезно, есть первый уровень, верхний, средний уровень, мы знаем только средний, по которому гуляет основная часть публики, и так называемый нижний уровень. Нижний уровень закопали уже, потому что он находился приблизительно в том месте, где сейчас вот находятся кассы, вот в эти вот кремлевские кассы, примерно в этом месте. А вот верхний уровень, это прямо, он поднимается на Боровицкий холм, это считается вообще портал. Причем портал очень любопытный, временной портал, много раз там происходили всевозможные события. Приводило даже к специальному расследованию. В 18 и в 19 веке по царскому велению проводили расследование. Что там происходит? Какие-то тени там бродят непонятные, какие-то люди появляются и так далее. И что еще важно, этот треугольник, он как бы держит, вбирает в себя московскую энергетику, потому что ведь это же круги, не случайно кругами это все сделано. То есть центр Кремля, это насыщен огромным количеством такой энергетики, мощной очень. При этом считается, что Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков и привидений на один квадратный метр. как угодно к этому можно относиться, но мы с вами говорим, будем рассматривать всевозможные версии, всякие версии, а версия, как один умный человек сказал, это ищейка правды истории. То есть любая версия, она подвигает к какому-то правдивому результату. Почему же такое количество призраков и привидений на один квадратный метр именно в этом месте? Ну, наверное, стоит привести такой простейший пример. Вообще, как это все происходило? Первое. Давайте вот, чтобы так вот было понятно, скажите, пожалуйста, вот поговорим немножко о такой теме Лжедмитрии. По истории вы же проходили тоже, да? Как вы считаете вообще, сколько было Лжедмитриев?
Я помню порядка трех.
Трех. Так, вы знаете, я когда большое количество людей, я аукцион устраиваю.
Кто больше?
Кто больше,
но тут да. Нет такого количества людей, сейчас живых у нас в студии.
Да. Ну, вообще их было около 100.
Около 100.
Около 100. Может быть и больше. Почему так? Потому что запоминался не тот, кто назвал себя Дмитрием Царевичем. А тогда это было очень просто. Маленький ребенок странным образом погибает где-то в Угличе. И если в народе всегда же была вера, вдруг, а вдруг не погиб, а вдруг его спасли, а вдруг выкрали.
Там нашелся, здесь нашелся, да. И этот вроде похож.
А что значит похож? Он маленький ребенок, он вырастает. Если у вас одна рука короче другой, на шее две родинки и след от ножевого ранения, вот, пожалуйста, вы
вот
можете себя...
готов.
Да, вы можете себя назвать Дмитрием, при этом можно даже русский язык не знать.
И не обязательно носить это имя.
Абсолютно. Тебя могли спрятать в Китае, тебя могли спрятать где-то в лесу, ты там со зверями, с медведями и так далее. Ну, вот он называет себя. И дальше запоминалось не тот, кто себя назвал этим именем, а его деяние. Вот если деяние было достойное, мощное какое-то, вот тогда он запоминался. Из этих 100 наиболее известные 12, из этих 12 наиболее распиаренные это 3, это мы уже помним по истории. И самый-самый важный, самый главный, самый основной, это, конечно, Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев. Что любопытно, я почему об этом говорю, это к вопросу о метафизике большого количества привидений в этом месте. Значит, давайте вспомним, как он погибает. Погибает он следующим образом. Он строит себе дворец, кстати говоря, за год, целый год сидел в Кремле, 365 дней. Это вообще такой приличный кусок, пространственный кусок. Когда все случилось, у нас всегда так происходит, когда все случается, у нас всегда и погода, мы не готовы к осени, зиме и так далее.
Все внезапно происходит.
Все внезапно происходит. Он был вынужден выпрыгнуть со второго этажа. Когда он приземлился, он сломал ногу, его схватили, долго над живым еще глумились, потом его застрелили, потом его выставили около Спасских, ворот Спасской башни, и еще примерно сутки москвичи глумились над телом. Дальше, чтобы понимать, как это все было устроено, вот до примерно середины 19 века у государства денег на захоронение невостребованных тел не было. Как работало... Ну, государство — это машина, она не может не работать. Как они... Как это все существовало? То есть помещалось тело в специальную скорбную избу, где ждали благотворителя, обычно он появлялся на какой-нибудь религиозный праздник, и вот на деньги этого благотворителя происходило захоронение. Очень примитивно, кстати говоря. Просто на телеге все это складывалось, везлось куда-то за город, и там утилизировалось примитивным образом. Просто в болото выкидывали все это дело, в ямы какие-то, в, может быть, во враги и так далее.
То есть на это нужны были еще деньги, оказывается, да?
Вот это деньги были благотворителя. А как же? Ну, вы представляете, большое количество. Надо, кто-то должен довезти туда, кто-то должен вообще лошадь, ее надо кормить, ну и так далее. Конечно, деньги нужны, но как же без этого-то? В результате его тело помещают в эту скорбную избу, а потом москвичи подумали, что как-то маловато будет. Он такой мерзавец, а мы его только умертвили. Его вытащили из этой скорбной избы, обезглавили.
То есть то, что они поглумились там всем городом, это еще недостаточно?
Недостаточно, да? Абсолютно недостаточно. Обезглавили и закопали, ну, чтобы следов не было. Потом подумали, что как-то опять маловато будет. Он такой мерзавец, а мы его только убили и только обезглавили. Его выкопали, облили какой-то гадостью горючей, подожгли, ну, что вообще следов не было никаких. Подожгли, не горит. Тогда что сделали дальше? Разрубили на куски, смешали с землей, засунули в орудие и выстрелили в сторону поляков. Откуда пришел, туда и возвращайся. К вопросу о метафизике и привидениях. Как после такой смерти жуткой привидению не появиться? Ну, там не захочешь, но оно появится обязательно. Еще такой очень важный момент. Где происходили казни? Вообще считается, что казни происходили на лобном месте. Вот кого не спроси, все почему-то думают, что лобное место – это место, где казнили людей. На самом деле это не так. На самом лобном месте никто никогда никого не казнил. Оно было вообще сакральное, это место. Я сейчас объясню, почему. Вы со мной согласитесь, безусловно. Дело в том, что, во-первых, да, на Красной площади совершались казни. Это как бы абсолютно очевидно. Вот. Но для средневекового человека было очень важно не только где тебя казнят, но и как тебя казнят. Считалось, что если ты приличный человек, тебя казнят приличным способом в приличном месте. Если ты неприличный человек, тебя казнят, соответственно, наоборот. Неприличным способом в неприличном месте. Где? На болоте. Где? На помойке.
Болотная площадь сразу мне вспомнилась.
Абсолютно верно. Там находилась городская помойка. И вот там совершались основные городские казни. Если взять, например, Емельяна Пугачева, его казнили там. Как его казнили? Тоже надо понимать. Технология была определена неприличным способом. Во-первых, его разрубили на куски, четвертовали. Голова была отделена от туловища, насажена на специальный кол и выставлена в людном месте. Вот такие колы с такими головами стояли до 5 лет. Чтобы все видели. Это был такой, знаете, государственный пиар. Почему? Чтобы знали, кого, за что и что за этим последует обязательно.
А вот в назидание.
В назидание потомку обязательно. А вот тело было брошено там же. Почему? А чтобы собаки ели. Причем ничего гадкого в этом нет. Для религиозного человека очень важный момент. Неважно где. Ну, хорошо, не повезло в раю. Не в раю, а в аду, грубо говоря. Да? Но встретиться со своим создателем. А здесь получается, что ты мясом в желудке собаки зависаешь привидением между мирами. И тебе встреча с Господом вообще никак не светит. Для религиозного человека это было самое страшное наказание. Возвращаясь к лобному месту. Как вообще технология казни выглядела, если она происходила, например, на Красной площади? В ночь перед казнью в неизвестном месте возводили эшафот. От 3 до 5 метров высотой. Почему? Ну, чтобы все видели. Почему в неизвестном месте? А чтобы подкоп нельзя было сделать. Потому что если бы знали, что на лобном месте казнят какую-то знаковую фигуру, того же самого Емельяна Пугачева, то его подельники могли запросто выкопать подкоп. Так и делалось. Но за сутки ты его вырыть не можешь. Это невозможно сделать. Если бы знали постоянно, что там происходит...
Что
там
на одном и том же месте из раза в раз?
Вы представляете, сколько бы подкопов там было? Попыток, по крайней мере, спасти. Но это не все. Это не самое главное. Самое главное другое. Трон до Петра I передавался на Руси передавался по мужской линии. Поэтому было очень важно рождение большого количества детей в царской семье. Они старались изрядно. Бывало так, например, у Ивана Грозного, когда ребенок не рождался, ну, по какой-то причине, может быть, он был виноват, может быть, женщина была виновата, ее ссылали в монастырь. Не потому, что они гады были. Нет. Для государства это был важный момент. Все помнят, когда была смута. Почему? Потому что не было наследника по мужской линии, началась вообще безобразная история в России. И все помнят, чем это кончилось, сколько крови пролилось, эти лжедмитрии появлялись и так далее, чехарда со сменой власти и так далее. Так вот, помимо того, что нужно было большое количество детей, очень высокая была детская смертность. Не факт, что ребенок, который родился, доживет до 16-летия. Он может умереть просто. А значит, должно быть 3, 4, 5, чтобы наверняка знать, что существует. А бывает, что рождаются девочки. Вы вспомните последнего нашего императора. У него одни девицы были, и только один мальчик, больной гомофилией, над ним все тряслись. Почему? Потому что это опять было... Вот в 19 веке это продолжили, передача трона по мужской линии. Если бы они этого не сделали, то тогда, как они понимали, это бы вот, процесс нарушился. И все-таки ребенок рождается, ребенок достигает 16-летнего возраста, и вот тогда его выводили на лобное место и показывали москвичам. Вот ваш будущий царь. Вы ему будете присягать, поклоняться, ему будете служить, чтобы видели в лицо, чтобы знали, чтобы не подменили, там, не отравили, не украли, не дай бог, не убили. Место, где показывают будущего наследника, не может быть обогрено кровью. Это психологически, философски и религиозно невозможно было сделать. Но при этом надо было еще где-то сообщать как-то информацию. Тогда же не было газет, тогда же не было, вот мы с вами на радио, у нас большое количество. А тогда этого ничего не было. Сообщали следующим образом, на больших площадях, это могла быть Ивановская площадь, это могло быть лобное место, выходил человек с хорошим голосом и кричал в толпу соответствующие какие-то новости. Еще был один способ, смешной весьма, брались мальчики и от центра Москвы запускались по главным улицам на периферию. Они бежали и выкрикивали эту информацию, чтобы, кроме всего прочего, люди, которые не пришли на площадь, могли услышать тоже какие-то новости. А новостей было много. Это могла быть война, это могла быть чума, это могло быть там повышение налогов.
Рождение того же самого наследника.
Рождение того же самого наследника и так далее. То есть вот здесь надо понимать, что лобное место кровью не обогрено. Так вот, возвращаясь к метафизике.
Стас, я прошу прощения. Теперь самый главный стереотип, который существует, можно разрушить и твердо всем сказать. Лобное место никого никогда не умерщвляло.
Нет, на нем никогда не умерщвляли. На нем могли провести гражданскую казнь. На нем могли сообщить что-то. На нем мог кто-то покаяться, что-то вот подобное. Но кровью оно не обогрено.
Это место, откуда разносились новости, где показывали наследников.
Совершенно верно.
Запомнили,
оно сакральное.
Запомнили, идем дальше.
Если вы еще, кстати, посмотрите на сверху на лобное место, оно напоминает по форме человеческий пупок.
Попробую как-нибудь посмотреть еще
посмотрите.
Раз. Но круглое.
Оно не совсем круглое. Оно круглое, да, но оно по форме напоминает человеческое. Ну,
пупок всех, тоже круглый.
У всех разный, я понимаю, да, но тем не менее. Почему? Потому что это сакральное место. Это пуп земли. Называют второе, значит, у храма Василия Блаженного, вообще, надо сказать, тоже любопытная история, все знают, как выглядит храм Василия Блаженного, если показать его образ, я думаю, где-нибудь в Австралии, скажут Россия, ну, согласитесь со мной, да. Распиарена она, как матрешка и храм Василия Блаженного, две такие русские знаковые, знаковых момента. Самое интересное, у матрешки есть авторство. Художник Малютин. Все знают матрешку, никто не знает, кто ее сделал. А у храма Василия Блаженного есть официальное название, это Покровский собор. У него три названия. Народное название – храм Василия Блаженного. Официальное название – Покрова Божией Матери, что на рву. И третье название – Небесный Иерусалим. То есть это рай Господен на земле. Вот если мы говорим о том, что рай Господен на земле, значит, должно быть лобное место. То есть должен быть пупок, как бы центр мира
здесь,
должен быть.
Рядышком.
Вот это и есть лобное место.
Угу.
Это сакрально, если брать вот эту всю историю. Значит, что касательно появления вот этой всей истории, связанной с призраками, с привидениями. Мы с вами посмотрели по поводу Лжедмитрия, да? Теперь вторая история, связанная с Марией Мнишек. Мария Мнишек, она была очень маленького роста. Когда все произошло, она нырнула, это очень, кстати, любопытная история, под юбку фрейлины, и таким образом ее вывели из дворца. Вот сейчас так уже спастись... Знаете, не получится. Нырять просто некуда. Самое интересное, что когда захватили ее младенца, через какое-то время захватили младенца, его повесили на широком ремне. Для того, чтобы дольше мучился. Это нормальная была история. Еще был очень важный момент, если человека... Да, а сопровождающего посадили на кол. Вот тоже очень важный момент, абсолютно русская история. Дело в том, что когда сажали зимой человека на кол, его нежно укутывали шубой. Чтобы не замерз. Потому что если он мерзавец замерзнет, он пропустит весь процесс наказания. А вот это вот допустить было категорически нельзя. Почему, например, кроме всего прочего, не любили самоубийц? Вот задумайтесь.
Слишком просто.
Нет. Есть два аспекта. Один религиозный, попадание в рай и попадание в ад. Но заметьте, а есть еще социальный. Почему не хоронили на кладбище? Ну, казалось бы, какая разница? Но он христианин, умертвил себя... Бог ему дал жизнь, он ею воспользовался. На самом деле это не так. Дело в том, что жизнь любого человека, живущего на территории России, всецело принадлежала царю. И только царская жизнь принадлежала Богу. Вот не мог царь ничего сделать себе подобными. Он не мог ни умертвить, потому что он Богом не был. Это пример, пожалуйста, яркий такой Петр и Софья. Когда между ними случилась вот эта неприятная история, он бы и готов был бы ее умертвить, да не мог. Его бы не поняли тогда. Почему все-таки не любят самоубийц? Вот социальный аспект. Во-первых, самоубийца является вором. Он ворует деньги у государства. Он не платит подушную подать. Вторая история. Он является дезертиром. Его нельзя поставить под ружье. Третье. Его нельзя обременить работами. Он бездельник. И четвертое. Самое важное. Его наказать нельзя. Но это не так. Когда находили в те поры какого-то самоубийцу... Над ним уже над телом совершали казнь, которая длилась до 8 часов.
Какой смысл?
А чтобы все знали, что избежать наказания нельзя.
То есть все равно будет так?
Все равно будет так. Вы не можете избежать наказания, что бы ни происходило. Как можно было управлять людьми, если бы, допустим, была бы полная анархия и вольница? А здесь человек понимал, что с тобой сделают. Ведь тогда же было ощущение, там люди больше верили в Бога. Ну, все верили в Бога. Как правило, все верили в Бога в том или ином смысле. А это очень важный аспект, кроме всего прочего. Что еще любопытно по поводу вот, Кремля? О Кремле можно очень много говорить. Самое интересное, например, вот, что тот вид Кремля, который мы сейчас с вами видим, это он приобрел в краснокаменный только при Иване III. Началось строительство Кремля в том виде, в котором мы сейчас его представляем. Но надо понимать, что до нас дошло только вот как бы внешнее сходство. Например, южная часть кремлевских стен, она была перестроена полностью в XIX веке. Да, на манер 17 века, да, так сказать, эта стилистика сохранялась, но она была полностью перестроена, потому что при Баженове, когда он начал возводить новый дворец на этом месте, Екатерина просто эти работы остановила, он полностью эту стену разобрал. Считая, что вообще кремлевские стены, они уже не актуальны, в Европе так не строят, и дворец должен выходить прямо на берег Москвы-реки. Но в связи с тем, что не хватило пару миллионов рублей, когда он обратился с просьбой, чтобы Екатерина дала им эти деньги, она сказала, ну, слушайте, у нас война идет с Турцией, а вы тут еще деньги на дворец, не дам ничего. Стройка была прекращена.
Еще и стену разобрали.
Стену разобрали.
А стену, естественно, которая выходила на набережную Москвы-реки.
Совершенно верно. Вот та стена на набережной Москвы-реки, это 19 век в чистом виде. Причем так, середина 19 века. Значит, по поводу все-таки метафизики кремлевской. Внизу под Кремлем находится целый город. Это знают все. Как раз вот говорят о том, что если искать Либерию Ивана IV, где ее искать? Одна из точек, кроме всего прочего, это кремлевские подземные ходы. Наименее изученные сооружения, как ни странно, в Москве, это Кремль. Почему? Потому что традиционно не разрешают археологам там заниматься раскопками. Но представляете, если начнется все это дело, там есть что копать. Вот сейчас только при Путине, вот последнее время, чуть-чуть там, когда начали вести строительство, когда разобрали вот этот новодел, который находится в Кремле, значит, начали там что-то копать, и тут же находят огромное количество всевозможных предметов. Предметов, монет, там, предметов культуры, быта и так далее, и так далее. Значит, по поводу подземной Москвы, это вообще отдельная тема. Потому что если взять 5 частей, то только одна часть, то, что мы видим, вот когда едем по Москве. Остальные 4 части, это то, что находится под землей. Там огромный клубок просто всевозможных сооружений. Это и подземные реки, а мы с вами об этом говорили, их около 100 в Москве. Около 100, точные цифры никто не знает. Это существует канализации, это существует метро, это существует параллельные метро, это существуют всевозможные тайные ходы, всевозможные бункеры, всевозможные там подземные сооружения. И они делались специально. Самые старые, это, конечно, кремлевские. Например, от Тайницкой башни, она тоже выходит на Кремлевскую набережную, рассказывает, до сих пор есть люди, которые говорили, что видели своими глазами этот подземный ход. Идет очень длинный, старый подземный ход под Москву-рекой, туда в сторону Замоскворечья. Сделанный он был специально для того, чтобы в случае опасности можно было покинуть или как-то там незаметно перебраться и так далее. Почти под каждой Кремлевской башней находится подземный ход. Самое интересное, я об этом уже говорил, но просто стоит, наверное, повторить, что когда изучали в 20-е годы 20 века, что происходит под храмом Василия Блаженного, археологи изучали, делали это открытым образом, поставили сигнализацию на всякий случай, ну, мало ли что. И, значит, каждую ночь сигнализация срабатывала. Каждую ночь там что-то происходило. Ну, мы русские люди, это все надоело всем. И в результате поставили капкан. Так вот, самое интересное, что в этот капкан попался огромный барсук. Представляете, вот барсук в центре Москвы под землей. Вот как он мог туда попасть? Конечно, единственная версия реальная, его, кстати говоря, не умертвили, его отправили в зоопарк. Реальная версия, что вот эти подземные ходы, они настолько далеко куда-то уходят, может быть, за город, может быть, какие-то парки и так далее, вот, что человек уже пробраться не может, а может быть и может, да, а может быть, кто-то и пробирается, у нас же диггеры-то существуют. Ну вот барсук попался. Причем у меня есть, например, сведения относительно свежие, что... буквально год, что ли, назад, или что-то около того, взяли целую группу диггеров, которые оказались под Кремлем. Представляете? То есть они заползли как-то туда, их там взяли, ну, потому что сигнализации-то стоят. Вот та же самая, если двигаться по Неглинке, когда подходишь ближе к Кремлю, там вот этот вот, эта часть, которая уходит под, идет под Александровским садом, там такая решетка стоит, и сигнализация стоит. Если туда судишься, значит, соответственно, появляются специальные службы, которые тебя, значит, остановят и накажут за это безобразие. Важно, что, представляете, эти диггеры проползли по всем этим коммуникациям под Кремль. Почему их, собственно говоря, их начали судить? Их арестовали и судили. Судили по одной простой вещи, потому что в числе этих диггеров было 2 украинца. Это граждане другого государства. То есть не потому, что они украинцы хорошие или плохие, а потому, что они иностранцы. А здесь получается, так-то, может быть, отделались бы штрафом, не очень большим, но в связи с тем, что потащили под Кремль, представляете, группу иностранных граждан, это приобрело такую...
Ну, международный конфликт.
Да, да, да. Международный скандал, в общем-то, в определенном смысле. Значит, по поводу Кремля, еще что очень важный момент. Помимо захоронений, там находится большое, и находилось всегда большое количество церквей. То есть, получается, вот то, что раньше было языческим капищем, захоронения тоже никуда не делись, сверху поставили церкви, там тоже было огромное количество захоронений. Кстати говоря, с церковными захоронениями произошла неприятная история в 19 веке, когда Наполеон вошел в Москву, вы помните, Москва была пустая, он вошел в Кремль, вот все, что было там захоронено, они раскидали все эти кости. Потом, когда их складывали обратно, вы же понимаете, в 19 веке, ну какая экспертиза могла быть? То есть вот как они посчитали сложить эти кости, кому они там принадлежали, так, собственно говоря,
как и было. Как намешали, так и положили.
Да, совершенно верно, так и положили. Скорее всего, так. Но нас поджимает время, я так понимаю.
Да, все верно, мы не отчаемся в любом случае, потому что в следующее воскресенье ровно в 15 часов мы встречаемся вновь здесь же на 94.8, говорит Москва. Все верно?
Да,
абсолютно. Станислав Симонов, наш эксперт, журналист-москвовед, следующее воскресенье на этой же встрече, конечно же, будет здесь. И я, Александр Капков, с вами пока не прощаюсь, однако «Москвоведение» на этом заканчивается. Всем спасибо, до скорого.
Спасибо.
«Москвоведение».